Всем привет, добрый вечер. 21 час по Москве и воскресенье. Вот такой совпадение факторов обычно приводит к тому, что вы слушаете программу «Точка» и смотрите ее, я надеюсь, потому что YouTube это еще и когда показывают. Показывают сегодня Григория Бакунова. Привет,
Да, привет.
Гриша. А также Михаила Климарева. Привет, Михаил.
Вечер, добрый вечер, добрый.
Канал Григория Бакунова и канал, в смысле, телеграм-каналы Михаила Климарева найдете в описании. Там есть и другие полезные ссылки от наших экспертов в точке постоянных. Сегодня будем, как обычно, обсуждать различные темы недели. На входе поставьте, пожалуйста, лайк. Мы начинаем. Значит, тема, которую мы успели обсудить на этой неделе с Львом Гершинзоном в «Брекфест-шоу». Это его прямо тема, буквально. Лев Гершинзон, вы помните, создатель True Story, агрегатора. И он пробивает от различных, ну да, точнее, он пытается воздействовать каким-либо образом на Google прежде всего, а также на другие гиганты, с тем, чтобы они не давали преференции в своей выдаче, в своих рекомендациях пропагандистским российским ресурсам. Вот. Мы уже обращались к этой теме, и сам Лёва у нас был, но на этой неделе произошло одно событие, что, ну, как бы, которое дает там некоторую надежду, условно говоря. Как написал газета Financial Times, замглавы Еврокомиссии, довольно известный человек Вера Юрова, призвала Google, Meta и других технологических гигантов помочь независимым СМИ в Беларуси и продвигать их материалы выше пропаганды Кремля и Лукашенко в новостных агрегаторах. Не знаю, почему только о Беларуси речь, вот, но значит, вот таким вот образом. Независимые журналисты из Беларуси сообщили ЕК, что поисковые алгоритмы новостных агрегаторов учитывают цензурные ограничения режима Александра Лукашенко, не дают аудитории увидеть контент с критикой его власти. Ну, может быть, с российскими пока несколько легче, вот, но тем не менее. Там моя история вот в чем. Почему я вообще обратил внимание на эту новость? Дело в том, что новости никакой, конечно, нет, разумеется, потому что Google в ответ на эти призывы заявили: я ценю усилия, чтобы создавать продукты и обеспечивать соблюдение политики таким образом. Ну, я для себя это перевожу просто как идите лесом. Буквально.
Ну, конечно,
Идите лесом,
конечно.
да, как бы нас вообще не волнует, кто там у вас, кто там у вас что,
Но,
верно?
в принципе, каждый раз, когда... Это же Лев активно пытался пушить Google и остальных на тему того, что они там у себя показывают в Google News и на главной Google. А он там показывает сейчас, ну, и в России, и в Беларуси, на самом деле, показывает в основном российские, ну, как сказать правильно, российские официальные СМИ. Каждый раз у меня был один и тот же вопрос. Вы что, ожидаете, что Google сейчас пойдет нарушать российское законодательство? Ему это зачем? То есть, типа, для того, чтобы показать, что он за справедливость, так Google не за справедливость, это коммерческая компания, которая в этой ситуации ничего такого делать не хочет. И такая же история с Беларусью. Причем я не думаю, что это злой умысел какой-то, да, что мы принципиально этого делать не будем. Нет, там просто нет ни одного человека, который бы этим занялся. Кажется, что это просто никому не нужно, в принципе. То есть удивительная
Клево.
история, да. Удивительная история, когда есть огромная страна, я сейчас про Россию говорю, есть огромная страна, в которой больше нет официально как бы никакого интереса у крупнейших международных корпораций. Раньше были, а сейчас, ну, нет, нет.
Судя по всему.
Говорят, у нас подвисает прямо сейчас трансляция, многие жалуются на это, я не знаю, с чем это связано. Возможно, с тем, что Google прямо сейчас обиделся, что мы ему сказали, мы сказали, что это просто
Слушай,
международная
ты знаешь, в
корпорация.
чем дело? На самом деле, когда мы обсуждали эту тему с Львом Гершинзоном, нам на трансляцию бросили желтый доллар прямо в это время. Буквально,
Что такое
прикинь.
желтый доллар, прости?
Ну, желтый доллар – это ограничение монетизации трансляции. Вот.
А,
Не
ну...
запрет монетизации, это красный доллар. Желтый доллар – это ограничение монетизации, соответственно, тебя ограничивают выдачу тоже. Вот. Я сразу подумал, вот Google слышит, собака, что мы обсуждаем, и тут же… И смотри,
И
второй раз, что падение…
происки, происки буквально. Вот, давай я попробую с разных концов тоже к этой теме подойти, потому что
Давай.
тоже занимаюсь на самом деле вот попыткой, да, как-то упорядочить, вот так назовем, работу бигтеха вообще вот, ну, в условиях таких вот всяких пертурбаций. Это ведь не только в России на самом деле все происходит, это похожие очень всякие условия там возникают, не знаю, там на тех же Филиппинах, где тоже нам надо сказать, в политике как бы не все хорошо. Я очень часто эту тему как бы поднимаю. Вот. Но нужно понять, что да, Гриша тут прав абсолютно, да, нужно понять первое, что Google, они вообще не занимаются тем, что они там как бы улучшают мир, там делают как бы там всех вокруг добрее, да, не раздают всем конфетки. Это правда коммерческая компания, у которой есть там свои цели и задачи. Вот. И тут нужно понимать, опять же, да, что Google больше в России нет. Вот последний, кстати, штраф, там вот буквально пару дней назад, почему-то у нас новости не было, Таганский суд опять приговорил Google к штрафам, оборотному штрафу на 21,8 миллиарда рублей. Какие-то гигантские совершенно суммы, вот их постоянно что-то штрафуют. Насколько мне известно, они эти штрафы не оплатили, в отличие, например, от, кстати, Меты и по-моему, Телеграмма. Телеграм там, по-моему, около 60 миллионов рублей заплатил в итоге штрафов. Ну, в этих смотрят в базе данных арбитражных дел, где, ну, как бы эти штрафы назначаются, типа, они уходят куда-то там, ну, то есть запись о том, что там Telegram теперь должен какую-то сумму денег Российской Федерации, нет.
Ты
Ну,
знаешь,
ладно.
записи про Google тоже не стало. Мы
Ну,
на прошлой неделе это обсуждали. Они, кажется, просто списали все эти штрафы.
ну, может быть, хорошо, ладно, тут может быть, ладно, не буду. Но тем не менее, да, то есть Гугла на самом деле в России нет. У них нет никакой обратной связи, у них нет понимания, что там вообще происходит. Соответственно, раз нет дохода, ну, тут правда, это правда абсолютно, да, людей, кто занимается контентом, тем более на территории России, тоже нет. Ну, то есть нет менеджера, который, правда, бы занимался, видимо, контентом внутри России. Хотя вот такое давление в Беларуси, да и многих других стран. Хотя такое давление политическое, оно существует, тем не менее, Гуглом пользуется довольно много людей. Тоже можно посмотреть, это тоже любой, там, кто нас смотрит, может зайти и посмотреть там, популярность поисковых систем в России. Гриш, может, наверное, подскажет, какой там сервис сейчас самый модный, там довольно много их.
Мне кажется, они все одинаковые.
Ну, тем более. Ну, там, не знаю, да хоть бы на Live интернет каком-нибудь можно взять и посмотреть. Не к ночи будет помянут. Он, кстати, живой, не живой, я даже не знаю.
Живой,
Вот.
живой, куда он денется-то?
Ну, прекрасно. Ну, посмотрите, то есть доля у Гугла там примерно 50%. Ну, плюс-минус там с какими-то девиациями какими-то. У Яндекса растет эта доля, потому что там какие-то сервисы у Гугла блокируются, тем не менее блокируются. Вот, там какие-то есть Google Static, какие-то там секции блокируются, еще что-то такое. В общем, у Гугла положение в России довольно тяжелое, непонятное и неизвестное. Почему Google должен этим заниматься, тоже непонятно. На них оказывается политическое давление, чтобы они все-таки этой темой занялись. Но для Google это расходы. Мало того, что это расходы, это еще и риски. То есть там какие-то люди остались, скорее всего, у них бывших сотрудников, которые до сих пор в России. И они все сидят тоже, ну, под угрозой того, что их просто посадят за отношение к Google. Ну, то есть точно так же признают Google экстремистской организацией, и как мету, и это закончится все очень плохо. Вот, это как бы с одной стороны. С другой стороны, правда, они генерируют какой-то сумасшедший абсолютно трафик, который там ни одному независимому СМИ и не снился. Ну, то есть там, условно, если бы весь трафик гнался на «Медузу», то «Медуза» стала бы самым популярным СМИ, наверное, чуть ли не в мире. Потому что, ну, это огромный, на самом деле, поисковый трафик. Вот, и как с этим как бы разбираться? Ну, я, честно говоря, не очень хорошо понимаю, потому что, ну, а что Google может сделать, например?
Да не то, что не может, он и не хочет особенно ничего делать.
Ну, окей, да, допустим, ему дали волшебный пендаль, да, но вот сейчас Евросоюз, потом, не знаю, мы уговорим какого-нибудь сенатора, да, чтобы там на них оказали давление там в Америке, там, не знаю, Белый дом, еще кто-то там, не знаю, какая партия там демократическая, республиканская, еще что-то такое. С кем они там, ну же там все равно есть какой-то джар какой-то, наверное, действует. Вот, допустим, по уровню джара им там провели, допустим, дали волшебного пендаля. Но я не очень понимаю, что они могут сделать. Единственное, что вот пока в голову приходит с того, что действительно реально может быть заработать, это сделать то, что делал в свое время Твиттер до прихода Маска. И, по-моему, в Мете до сих пор это существует. Это пометка, если это ссылка условно там на какой-нибудь РИА Новости, это пометка, что там типа СМИ принадлежит государству. Ну и какую-то вот такую как бы надпись могут выдавать. Типа будьте осторожны, это СМИ, оно не свободное, оно вот аффилировано с государством. Ну вот как бы это минимум, который пока можно сделать. Наверное, вот надо начинать с этого, наверное, надо начинать разговоры с Гуглом именно в этом отношении. А бегать в том, что говорит, что типа вот давайте все, Google вот сейчас вот нас будет продвигать независимые СМИ. А какие независимые СМИ? Ну вот конкретно. Ну, допустим, «Медузу» можно продвигать, а «Эхо Москвы» нужно продвигать или нельзя? Ну, наверное, тоже можно, да?
Ну,
Так
нет
не
никакого
существует,
«Эхо Москвы»
не
давно.
существует
Есть
же его, да.
канал
Эхо
«Живой
ФМ.
гвоздь», а есть агрегатор «Эхо». Да,
Да.
поэтому «Эхо Москвы» хочешь, не продвинешь.
Ну, тем более, да? Ну, то есть надо разбираться, по крайней мере, какое СМИ независимое, а какое независимое. Вот вы, сколько независимых СМИ из Беларуси вы знаете? Вот мы, ну, мы все-таки в контексте более-менее живем. Я
Я-то
назову...
хорошо знаю независимые СМИ Беларуси.
Я тоже как бы более-менее там с десяток назову. Вот, но... А...
10 нет, но штук 7, да.
Ну, вот типа того, да. Но обычного человека, который не белорус, не жил в Беларуси еще, вот обычного россиянина взять, а тем более американца, и спросить, а скажите, независимые СМИ Беларуси, они ничего, конечно, не скажут.
Ну, слушай, это на самом деле вопрос, который, мне кажется, решается за полчаса. Ну, правда.
Гугление, сейчас скажу, за полчаса гугления.
Вот, да, за гугления. Это смешно. Но правда, но если ты захочешь решить этот вопрос, то довольно быстро найдешь консультантов и тебе составят список СМИ белорусских или русских.
Российских, ну, например, «Ведомости», она зависима или независима? Или «Коммерсант», или РБК?
Ну, слушай, это уже оттенки на самом деле. Да, мне кажется, что главное это противостоять реальной пропаганде, которую мы видим
А как ты
каждый день в
отличишь,
Гугле.
вот еще раз, Саша, а как ты отличишь пропаганду от непропаганды?
Ну, Google как-то отличает, когда дает ей преференции, знаешь?
Она придает преференции, потому что, ну, потому что алгоритмы так отрабатывают.
Ага. Ну, алгоритмы
Где-то
перенастроить, малек, и все нормально.
это
Это
я
я
где-то
где-то
все это я уже
слышал, да,
слышал,
это.
да, про
Да.
алгоритмы.
Да.
Слушайте, пока мы не пошли на другие
Давай.
темы, там, знаете, у нас, напомню, что у нас мы транслируемся на YouTube, и там есть чат. Вы туда, пожалуйста, приходите, пишите там сообщения, кроме тех комментариев, которые вы оставляете. И в этом чате там есть модерация, и я только хотел зачитать огненный призыв к Климареву, как опытный модератор Саша, видимо, пришел и его удалил. А если культурно приводить это сообщение, то сообщение выглядело вот как. Вот Климарев там о чем-то очень умно рассказывает, а сначала вообще-то ему следовало лантерн в России починить, а потом уже про все это рассказывать. Спешу заметить, что, во-первых, Климарев никакого отношения к лантерну не имеет.
Спасибо, Гриша.
Это
Спасибо за
что удивительно
субтитры.
само по себе, да?
Да.
Вот. При этом, на самом деле, это тоже само по себе новость, которую мы вообще не обсуждали, но обратите внимание, Лантерн в России перестал работать совсем. И каждый раз, когда мне говорят, что невозможно, типа, как бы, вот есть Лантерн, это чудесное приложение, которое сделано специально, чтобы бороться с блокировками, чтобы за свободу интернета. Не забывайте, что в органах, которые борются со свободой в интернете, тоже бывают довольно умные люди. Они просто, ну как бы не на ту сторону работают, очевидно, совершенно. Но нельзя отказывать им в коэффициенте интеллекта в этом конкретном месте. И
Это
да,
правда.
Лантерн прекратил свою работу в России.
Ну, тут пишут и вполне по адресу Михаила. Альберт Туликов пишет: поддержка VPN-генератора никакая. Целую неделю не могут помочь с работой конфига для VPN. Проработал один день, и теперь вообще не работает.
Ну, скажем так, во-первых, техподдержка там есть, вот. Во-вторых, а чтобы техподдержка помогла, надо же вопросы задавать, да? А если, ну, типа, не работает же телепатия, да? Вот, если написать мне, давайте попробуем, я эскалирую, вот. Но, возможно, просто что-то где-то пошло не так, такое тоже бывает. У нас сейчас порядка 100 тысяч пользователей, и это уже, ну, напряжно их обрабатывать. Вот. Бывает, да, бывают проблемы, я не отрицаю, как и в любой более-менее большой, как бы, относительно клиентов компании. Такое случается.
Вот проблемы сначала почини, а потом... И вообще, мне кажется, что тебе в службу поддержки надо уже искусственный интеллект внедрять. Уже пора.
Обязательно, да. Кстати, мы над этим тоже уже думаем.
Да, как всегда, замечательный Григорий Бакунов бросил невероятный мостик к следующим сразу трем темам. Ну, сначала политическую отработаем, а потом интересные. Значит, ведомости, как раз упомянутые Михаилом в числе сомнительных СМИ в плане пропаганды, пишут о том, что МВД собирается внедрить больше искусственного интеллекта для борьбы с преступниками. В 2025 году планируется создание двух систем. Одна должна выявлять фейковые видео, а другая заняться прогнозированием и модуляцией негативных событий и путей реакции на них. Называются они «Клоун», ну, в смысле клон, и конъюнктуры, соответственно. Стоит упомянуть, что МВД уже использует искусственный интеллект в своей работе. Эти системы, например, распознают граждан столичного метро, фиксируют нарушения на дороге, обрабатывают данные о материалах, о биоматериалах преступников и так далее. Я еще, кстати, вспомнил, тут же была история невероятная, когда мужика судили реально за то, что ну, по подозрению в совершении преступления, нападения там на женщин, потому что его опознал искусственный интеллект. Причем он сказал, что там типа на 55% он как-то совпадает с фотороботом, составленным по его приметам. И большая была шумиха, и вот Ева Меркачева про этот случай говорила на совещании с Путиным. Все такое, вроде только после этого, значит, как-то от него, и то, по-моему, не отстали, а, значит, дело на пересмотр отправили. Короче говоря, смысл в том, что в любом случае, если МВД собирается внедрить больше искусственного интеллекта, я, например, ничего хорошего от этого ровным счетом не жду, потому что то, пока как они внедряют и как используют, вот, мне кажется, это исключительно во вред людям идет.
Знаешь, я, когда эти новости читал, я прямо видел, как продавались эти продукты в МВД, потому что там просто прям вот такие супер классические базворды людей, которые продают продукт, которого не существует, и ближайшие там год-два вряд ли можно будет создать на текущем уровне технологий. Это просто люди, которые говорят: смотрите, мы не только сможем, я не знаю, там, определять, что вот этот вот материал, который мы нашли в интернете, он потенциально злонамеренный, но и придумывать способы, какие нужно новые публикации сделать для того, чтобы предотвратить распространение того материала. И чисто теоретически это возможно. Чисто теоретически. Ну, вот там это нужно собрать команду мирового уровня, несколько лет поработать над этим. И, в принципе, чисто теоретически, я говорю, вот, глядя на прогресс текущий, через пару лет, наверное, мы можем увидеть какой-то первый результат. Но прямо сейчас я бы радовался по поводу таких объявлений, потому что, скорее всего, это просто банальный попил.
Ну как
Просто аккуратно.
радоваться по пиву тоже, ну такое себе, да, когда там воруют.
А как? Прости, ну а что нам остается?
Ну, с
Ну, мы
другой
же на
стороны,
это не
да.
влияем никак.
Да, сделать ничего не можем. Ну да, у меня тоже такое впечатление. И вообще это вот эта фраза, а внутри у нее нейронка, она прям сейчас такая топовая, да, то есть когда они там приходят. Я напомню, мы, по-моему, тоже уже не первый, не второй даже раз обсуждали, там помните, там было Роскомнадзор там тоже пилил какой-то там, то ли охотника, то ли еще кого-то тоже по поводу распознавания каких-то там экстремистских картинок. Ну и что, и где он, этот как бы великий искусственный интеллект, который распознал все картинки, что он с ними главное делать-то будет? Ну и то же самое по поводу МВД. А, там, какие, говоришь, Гришин, какие там они, это, Саш, я потерялся, а вот, нашел, фейковое видео, да, вот, а что такое фейковое видео и для чего им нужно распознавать фейковое видео?
Особенно учитывая, значит, проведенную спецоперацию с разводкой недавно Быкова, Акунина и других, когда, собственно, создавалось фейковое видео. Вот, именно для этого. Я думаю, что фейковым видео будет признаваться искусственным интеллектом, будет признаваться все, что абсолютно не нравится, значит, нашим властям. Вот, например, прилетела ракета куда-нибудь, это фейковое видео, ну, в
Детскому
Украине.
дому, да. Ну, для этого, наверное, и такого-то обычного интеллекта тоже надо как-то научить его, да?
Зато, не, подожди, обычного интеллекта хватит, но тогда денег не попилишь. Гриша же,
А
мне
денег
кажется,
не
объяснил
купишь.
довольно популярно.
Ну, может быть, да, наверное.
Нет, конечно, конечно, сейчас вот эта вот фраза про у ней внутри нейронка, это же вы понимаете, да, это аллюзия к сказке о тройке
Абсолютно.
братьев Стругацких, где был чудесный персонаж, такой по фамилии Дельвейс, как сейчас помню, который ровно этим и занимался. Он приходил на комиссию и рассказывал, что вот это чудо искусственного интеллекта, у которой внутри, он, правда, говорил, неонка, а теперь как бы нейронка. И это ровно та же самая история, один в один. Приходят люди, которые говорят, у нас там будет внутри какая-то штука, которая будет решать. Вот вы можете даже попробовать. И, скорее всего, действительно даже дают попробовать, засовывают туда какой-нибудь текст, получают наружу какой-то результат. То, что там внутри на это время там GPT-4 был подключен или вообще живые люди. никого не волнует. А дальше, ну вы же понимаете, пройдет 2-3 года, прежде чем этот продукт хоть как-то, хоть в каком-то виде будет пытаться увидеть свет. И за эти 2-3 года может все что угодно пройти. И шаг сдохнет, падишах сдохнет. То есть как бы происходит все что угодно. Но я бы сказал, что это, такие проекты, которые делаются внутри, как бы внутри МВД и для российского государства, ну, имеют все признаки попила, вот если аккуратно говорить.
Ну, и то ли дело, то ли дело в Microsoft, где использовали искусственный интеллект и суперкомпьютеры, чтобы изучить 32 миллиона неорганических материалов, которые потенциально можно применить для создания батарей. Мне это чем-то напомнило наш прошлый выпуск. Там тоже, в общем, перебором вакцину получали. А здесь материалы для создания, значит, батарей, аккумуляторов.
Мне кажется, мы с Ваней там довольно много в прошлом выпуске про это поговорили. Если вам интересна эта тема, попробуйте ее поднять. Но мысль, которая мне ко мне пришла позже, она вот какая, что современные методы искусственного интеллекта и вообще все, что касается машинного обучения, пришли в ту стадию, когда мы пытаемся, давайте скажем так, с помощью этих технологий симулировать поведение, естественно, ну, как естественно, природное поведение. Как выглядит движение молекул, какие цепочки более перспективны для построения новых антибиотиков. И вот в данной ситуации произошло ровно то же самое. Используя технологии с применением искусственного интеллекта, отранжировали огромное количество разных сочетание неорганических материалов, потому что когда говорят 32 миллиона неорганических материалов, это обман такой. На самом деле такого количества неорганических материалов нет. Это набор сочетаний неорганических веществ. Вот их отсортировали для того, чтобы понять, какие из них имеют перспективы, не возможность, а перспективы для того, чтобы генерировать электричество. Это довольно интересная тема. Она очень интересная сейчас, потому что сейчас много вообще работ вокруг этого поднимается, и это одна из самых больших проблем, которые есть сейчас у человечества. Мы очень зависимы от электричества и электроприборов, но при этом очень плохо понимаем, как это электричество хранить, как его передавать, при том, что у нас есть... Ну, там, мы много всего сделали вокруг ядерного синтеза, вокруг ядерных реакторов, давайте прям правильно говорить. При этом... Идеальная картина, о которой мечтают все технари, которых я знаю, выглядит так. Давайте создадим такой закрытый ядерный реактор, который вставим в машину, заложим туда капсулу с веществом, которое будет расщепляться, например, и которого хватит на следующие, там, не знаю, 20-30 лет работы этого двигателя. Это, если что, вполне возможно. То есть это вполне себе уже возможная тематика. На этой неделе прошла большая волна, которую, наверное, не знаю, видели вы или нет. К сожалению, забыл, как называется компания. Бетавольт, Бетават, что-то такое. Короче, китайская компания, которая выпустила монетку размером с... Монетку, говорит, батарейку размером с монетку, которая будет производить электричество 50 лет. Она построена на базе радиоактивного вещества никель-63, но количество радиации там настолько мало, что, ну, как бы смешно. А вот такая малюсенькая совершенно таблеточка. И они вот собираются в ближайшие годы выпускать новые батарейки на никель-63, которые будут работать годами, выдавая довольно приличную мощность. Так вот, возвращаясь к Microsoft, они попробуют сейчас делать ровно то же самое. Искать перспективные вещества и материалы, из которых можно делать новые батареи. Это будущее, которое нас всех ждет, и очень хочется надеяться, что вот в будущем, ближайшие 10 лет, там не только войны, но и вот такие вот истории про новые батареи. Прикиньте, телефон, который никогда в жизни не надо заряжать. Это же мечта.
Знаешь что, это было сформулировано еще в песне моего детства от Аллы Борисовны Пугачевой. Если атомной таблеткой зарядить автомобиль, он помчится вокруг света, как стрела. Хватит атомной крупинки, чтобы вычистить ботинки или выстирать рубашку до бела. Всем ребятам добрым братом станет мирный сильный атом. А что не может сделать атом, это право пустяки.
На самом деле в Советском Союзе еще и во времена Советского Союза люди пытались решить проблему не очень активных ядерных реакторов, и это большое направление сейчас снова. Речь идет о ториевых ядерных реакторах, это прям большая тема сама по себе, потому что, повторюсь еще раз, это была бы идеальная конструкция. Там, конечно, не в таблетке дело, а в том, что представьте себе, что в вашем электрическом автомобиле стоит блок, ну, в смысле, такая небольшая батарея размером, я не знаю, 20 на 20 сантиметров, которая весит 30 килограмм и способна этот автомобиль двигать на расстояние там 2-2,5 миллиона километров на одном заряде. Вот это как бы то, ради чего сейчас и делаются такие потенциально большие изменения для человечества. И то, что там применяют искусственный интеллект, ну, это просто способ чуть быстрее добежать до конечного результата. То есть не перебирать в случайном порядке 32 миллиона комбинаций, не садить несколько тысяч людей, которые вручную за несколько лет переберут и выберут самые вероятные комбинации, а просто использовать искусственный интеллект. И это, мне кажется, штука на благо всего человечества. Это прям очень большая история.
Давайте я кольцану тоже это немножко Давай. Обратно вернул по поводу вот этого МВД. Вот как отличить нормальный искусственный интеллект от искусственного интеллекта МВД? Вот когда вы понимаете, для чего это делается, да, и когда вы понимаете, это можно как-то объяснить, и можно развить на эту какую-то теорию, то это, скорее всего, правда, да, то есть там, это неонка, которая внутри у нее, она как бы работающая. Вот, когда начинают говорить малопонятные, не связанные между собой какие-то слова, я процитирую, как этот описывается, система конъюнктура, заниматься прогнозированием и модуляцией негативных событий и путей реакции на них. Вот что такое модуляция негативных событий, я не знаю. А вот что как раз относительно всех этих батареек, это правда великая история. Давайте я попробую, попробую объяснить, тоже Гриша уже попытался, я попробую тоже объяснить, как это работает. Правда, очень много комбинаций. 32 миллиона, это такая цифра, она нам ничего не дает, просто 32 миллиона, сколь угодно большая. Условно, на проверку каждой такой комбинации, как это будет работать, вам потребуется, одна секунда. То есть 32 миллиона секунд. Возьмите калькулятор, посчитайте, сколько это в годах потребуется. На самом деле, это много получится. 32 миллиона секунд, это, по-моему, лень считать, не буду считать. Посчитайте сами. Вот, можно это, конечно, поручить искусственному интеллекту, но тоже ведь непонятно, он же тоже будет перебирать это все хозяйство. Так вот, задача нейронной вот этой сети заключается в том, чтобы найти какие-то закономерности. Условно, она начинает перебирать и находит какую-то закономерность. Мы сделали вот такое вещество, там было соотношение вот этих всех атомов, и там в какой-то момент вот этот фазовый переход, когда из воды, из жидкости переходит в пар, или наоборот, там произошло, на сколько-то градусов меньше. Человек этого просто не заметит. Просто он физически не заметит, потому что слишком много данных, слишком много нужно запоминать этого всего хозяйства. А машина, это же помнит все, она ничего не забывает. И вот машина, поскольку она уже перебрала этих достаточно много вариантов, она начинает находить какие-то паттерны. И паттерны эти используются. И для этого не надо перебирать уже всю линейку 32 миллиона комбинаций. Достаточно даже пополам разделить условно, да, что мы знаем, что вот такое соотношение этих веществ, оно нам ничего не дает, а вот такое нам что-то дает. Вот. Мы не перебираем все остальное, даже располовинили, вам уже два раза меньше времени потребуется. Вот в чем заключается идея вот этой всей нейронной сети. Надеюсь, я понятно.
Знаете, интересное совпадение. Там в чате правильно считают, 32 миллиона секунд – это ровно год. Это близко к это, 370 дней примерно. Угу. Думаю, что не зря Microsoft выбрали эту цифру. Вот. А что касается еще искусственного интеллекта в МВД и подобных штук, я думаю, что во многом это так называемый искусственный интеллект, который будет базироваться на... помните, как у Роскомнадзора это было сделано, да? На сигналах пользователей. Я бы даже сказал, что, можно... Это искусственный интеллект МВД, он должен, как называться? Мимикрия на виртуальных доносах. Вот прям оно будет. Смотрите, это просто система такая, в которую будут приходить сообщения от взволнованных граждан, и даже эти сообщения от взволнованных граждан чисто теоретически можно уже формировать настоящим искусственным интеллектом. Вот прям легко.
Яндекс.Донос, так сказать. Окей.
Это не свежая тема, да, Яндекс.Донос?
Нет, не свежая вообще. Никакой оригинальности в этой шутке, увы, нет. И да и не шутка.
А какой это год? 15-й, 16-й?
Прямо скажем. Ты знаешь, не везде получается гладко с искусственным интеллектом, потому что ты обратил внимание, на то, что на Амазоне некоторые товары теперь выглядят довольно странно и называются «я не могу выполнить этот запрос, так как он нарушает политику OpenAI».
Ты не договариваешь до конца. Это все еще смешнее. Он называется «Не могу выполнить этот запрос, он нарушает политику OpenAI», в скобочках «коричневый».
Коричневый, да. Про какие-нибудь вещи, да. Значит, продавцы
Да.
на Амазоне заставляют искусственный интеллект создавать описание товаров и писать книги, ну, как-то пока бывают промашки.
Ну да, все так. На самом деле это не только на Амазоне. После того, как эта тема всплыла, начали гуглить везде. Просто, ну, типа, мы везде начали искать эти сочетания. Нашли их в огромном количестве. Дело в том, что многие, особенно те, кто массово выставляют товары на Амазон, используют программный доступ к чат-GPT для того, чтобы формировать названия и описания товаров. И иногда эти названия или описания, ну, содержат слова или сочетания слов, которые кажутся OpenAI неподходящими для того, чтобы на эту тему что-то писать. И вот получаются такие казусы. При этом, ну, понятно, что есть не только OpenAI же, и есть другие разные системы, и там тоже с ними тоже точно такие же казусы возникают. В чем вообще проблема здесь? Проблема здесь в том, что современный искусственный интеллект, как ни странно, не может отличить, он сейчас отвечает, что отвечает, или он отвечает, что не может ответить. Сложная формулировка, да? Давайте по-другому скажу. Вот когда вы задаете вопрос в чат GPT, расскажи мне что-нибудь на тему, и дальше, ну, например, тему содержащую насилие, да? Он вам в ответ говорит, что не может выполнить такой запрос, потому что темы насилия для него закрыты, и это не соответствует правилам OpenAI, но на самом-то деле внутри нейронки происходит ровно то же самое, что было бы, если бы он просто отвечал на ваш вопрос. То есть внутри нее нет понимания, что ответ, который она сгенерировала, это отказ от использования этого сервиса. И на практике, к сожалению, невозможно даже написать какое-то конкретное выражение. Они ведь не каждый раз одно и то же пишут. Они пишут разные выражения с таким же смыслом. Потому что это все-таки, ну, каждый раз для него это генерация нового совершенно сообщения. В общем, это большая техническая проблема, с которой мы пока не знаем, как простым способом бороться. Единственный способ, который придумали все и который сейчас все начали использовать, выглядит так. Давайте результаты того, как ответил чат GPT или любая другая там лингвистическая модель подобного толка, отправим в другую лингвистическую модель. Единственная задача, которая будет отвечать, это ответ или это отказ от ответа. И это, как вы понимаете, тоже как результат будет вероятностная, так называемая, модель. То есть она не точно не скажет точно, что вот это вот OpenAI тебе ответил правильно, а вот это он отказался отвечать. Но там будет высокая вероятность, что там вероятность что несколько десятых, несколько сотен тысяч, несколько сотых, несколько стотысячных процента, простите, очень сложная формулировка, несколько стотысячных процента, что эта нейронка ошибется, вот эта вторая. То есть все будет достаточно точно. Это супер дорого, но тем не менее, сам по себе факт очень смешной. И давайте теперь, если техническая часть понятна, вернемся к морально-эмоциональной. Это что же получается? Есть теперь огромное количество текстов в интернете, про которые мы не знаем, что они были написаны искусственным интеллектом. Потому что вот мы нашли там несколько тысяч товаров, которые содержат описание «я не могу выполнить этот запрос». Но ведь это означает, что есть миллионы описаний товаров, которые написаны искусственным интеллектом, которые в этой ситуации просто повторюшка. Он просто перекомбинирует чужие слова. И там есть следующий заход, который на самом деле тоже интересен сам по себе. Дело в том, что искусственный интеллект, он же учится на тех данных, которые получает из интернета, и в том числе описание товаров. Это же автоматически означает, что там не сегодня, не завтра, и не послезавтра даже, а через год искусственный интеллект будет учиться на тех сообщениях, которые сам же и сгенерировал. И есть ли там дальше в этой области прогресс и какое-то продвижение или нет, пока для человечества большая загадка. Ну, небольшая, ну, мы как бы уже думаем на эту тему, но тем не менее мы с этим можем столкнуться. И будет та же самая конструкция, как современные дети, которые постоянно сидят в Ютубе и в другом интернете, получают оттуда огромное количество информации, а потом эту же информацию в этот интернет и несут, и тем самым его пополняют. Такая сложная цепочка, как бы нам, как человечеству, в этом месте не зациклиться. Это правда существующая проблема. Я не думал, что мы до этого доживем, в принципе.
Не, ну эта проблема, она существовала гораздо раньше, чем генеративные сети на самом деле. Я напомню, что, кстати, по поводу описания товаров, помню, там было модное какое-то время хохотать над тем, как описывают товары на Алиэкспрессе каком-нибудь, на русском языке.
Да.
Это ровно та же самая история, вот она точно, точно то же самое воспроизводит, но только без кремниевой, так скажем так, нейронной сети, там белковые нейронные сети. И они работают по тому же самому принципу. То есть там люди не понимают вообще, что, ну, они не знают русского языка. Вот, они пишут на китайском языке, пишут описание. Возможно, на китайском языке это имеет какой-то смысл. Но когда переводчик вот этот, который просто берет и переводит без контекста, да, вот этих всех слов, там и появляются вот эти перлы, которые мы там все видели, да, и над которыми мы там довольно долго потешались. Давно не было на Алиэкспрессе, продолжается ли там эта тема, и все-таки научились там более-менее как-то этот переводчик с китайского на русский включать. Вот, ну как-то научились его там более лучше, более качественно его как бы делать. Я не знаю, надо посмотреть, смотрю, но забавно. Но это примерно та же самая история. Когда тоже начинают опять, что вот нейронная сеть, она там вот этот чат GPT, он прошел тест Тьюринга и так далее. Нет, он не прошел тест Тьюринга. Нейронная сеть правда не понимает, она правда не понимает контекст, ну точнее не так, она правда не понимает, о чем вообще на самом деле речь. Она может оперировать только, ну, какими-то терминами, которые раньше когда-то кто-то описал. И дальше она генерирует абсолютно вероятностный поток слов, цепочку, вероятностную цепочку слов. Но эта вероятность, она очень близка к, ну, как бы к реальной речи человека. Вот. И ну, вот Тервер теперь у нас главная наука, да, и статистика у нас теперь главная наука для того, чтобы вот сделать действительно, видимо, какой-то сильный разум. Вот и по поводу этого, кстати, по поводу сильного разума, я, кстати, тоже не очень, сильного искусственного интеллекта я не очень верю, потому что вот эти все перлы, они показывают, что да, пока до сильного искусственного интеллекта, наверное, еще очень и очень далеко. Все это пока абсолютно бессмысленно работает, вот.
Ну, видишь, это всегда вопрос, что такое смысл, что такое интеллект. Это все слова, которые у человечества очень плохо определены. У нас нет определения интеллекта. Я про это говорю, по-моему, четвертый год, что у человечества нет даже определения того, что такое интеллект и что такое интеллектуальная деятельность. У нас есть какие-то попытки это сформулировать, но все они, как бы сказать, не точные, а гуманитарные. Такого общего, общих категорий, знаете, из серии «я знаю, что я ничего не знаю», и это доказывает, что у меня есть интеллект. Ну, такое, ну, типа, в логику оно не укладывается.
Видимо, нужна какая-то новая философия, именно как философия, как какая-то новая концептуальный какой-то подход, который вот как бы разрешил бы эту проблему. Он правда нужен. Там ведь не только с разумом, да, ну, с интеллектом, да, там вопрос, что такое жизнь, например, есть. Примерно то же самое, да, это та же самая категория. Ну, то есть
вирус. Да, один из самых любимых, одна из самых любимых тем моих друзей, которые любят выпить, является ли вирус жизнью или нет.
Вот-вот.
Как бы мы не можем определиться пока до сих пор. Так вот, возвращаясь к искусственному интеллекту, там тоже все сейчас довольно сложно, потому что мы достоверно знаем, что современные лингвистические модели, которые, да, занимаются просто тупо тем, что пишут следующие слова, глядя на предыдущие. Тем не менее, современные лингвистические модели в состоянии решать математические задачи в некоторых ситуациях, решать ситуации, в которых точно не было в их исходном датасете, создавать новые смыслы и языковые конструкции, потому что ну, это вообще это отдельная история про то, что вы можете не складывать некоторые слова в обучающую выборку для языковой модели, но эти слова волшебным образом там появятся, потому что в других смежных языках или, в принципе, в истории человечества есть такое понятие, которое система не нашла, как перевести, и она попыталась сконструировать слово из тех правил формирования слов, которые возникли у человечества за прошедшие много-много миллионов, там, много тысяч лет. В общем, там все довольно сложно само по себе. И мы в такой стадии интересной, когда... Смотрите, в 80-е годы развитие тем искусственного интеллекта это были просто математики. Это люди, которые занимались теоретическими работами. В конце 90-х к математикам подключились инженеры, которые начали что-то пробовать, появились первые статистические модели, которые прям с программированием связаны. И это тоже было очень интересно, хотя и решались очень простые задачи. В начале 2000-х эти решения этих простых задач превратилось в ну, типичную инженерную задачу. А потом произошел гигантский взрыв, связанный с появлением быстрых вычислительных машин, которые вот в основном сейчас воспринимаются как видеокарты, да, GPU, вследствие которых огромное количество задач искусственного интеллекта превратилось в чисто инженерную задачу. А почему я про это так много говорю? Потому что математиков, которые глубоко понимают математику, на самом деле немного, их тысячи, а инженеров на Земле миллионы. И если каждый из них попробует свою новую гениальную идею, то в результате человечество рано или поздно натыкается на очень неожиданные качественные результаты. Вот современные лингвистические модели, они появились не потому, что люди пытались построить искусственный интеллект. Нет, ребята строили трансформеры, то есть систему перевода с одного языка на другой. И я вам сейчас напомню эту тему, а вы, я думаю, что вспомните. Было много публикаций, когда вышла первая история про трансформеров и про и короткую память, про то, что оказалось, что переводчики, сделанные на основе искусственного интеллекта, внутри себя образовали собственный новый язык, говорят, там такие новости были шумные. Но это как обычно, значит, это ученый изнасиловал журналиста, есть такой популярный комикс. Здесь вот это оно. Журналисты немножко все переврали, на самом деле там все было иначе. Там оказалось, что для того, чтобы сделать хороший переводчик с любого языка на любой, из тех, которые у нас есть, нужен промежуточный язык. И этот промежуточный язык был сформирован, и вот именно он и стал процессом, который привел к появлению вот текущих этих LLM, текущих языковых моделей, которые, да, иногда ведут себя как совершенно разумные люди, может быть, ну, не суперразумные, не супергении, но, тем не менее, очень много знающие. Знаете, это больше всего похоже на супер богатой памятью шестилетку. Там, ребенка, который не очень еще развит с точки зрения там, понимания жизни и всякого такого, но обладает совершенно нечеловеческим объемом знаний. Вот так сейчас выглядят лингвистические модели. Они не всегда понимают задачу, которую вы им ставите, и не всегда готовы на нее ответить. И иногда просто упрямо решают совершенно не ту задачу, которую ты им поставил. Но в целом, в сочетании объема знаний и умения генерировать вот эти тексты, уже сейчас достаточно, да, для того, чтобы подменить работу десятков и сотен тысяч тех людей, которые писали товары на описание товаров на Амазоне. Это большая штука.
Классно, я вот думаю, моим видосам можно описание составлять, вот, а то, ну, я, уже не я даже этим
Так
занимаюсь, но я
есть
бы
же
вызвал
куча
ее
готовых
сотрудника.
сервисов.
А?
Есть же куча готовых сервисов. Ты засовываешь видос, а он тебе формирует короткое описание этого видоса.
Круто, я не знал. Интересно, ладно. Будем, так сказать, совершенствоваться. Ну, сейчас будет сольный номер Григория Бакунова. Потому что, ну, я бы, конечно, не удивился, если бы он уже некоторое время
Нет,
назад
нету.
купил или приобрел, или ему прислали Apple Vision Pro, но я знаю, что этого не произошло, да. Шлем смешанной реальности поступит в продажу в Соединенных Штатах 2 февраля. Мы о нем довольно много говорили, когда его только представили. Но вот теперь, значит, будет он в продаже. Заказал ли ты его уже себе, Григорий?
Я заказал себе, это называется, ну, девелоперская консоль, в смысле девелоперское устройство. Это устройство для разработчиков, которое можно использовать как прототип ранний вот этого всего. И оно у меня периодически то было, то не было, в смысле, что мы на него смотрели, но это прототип. Это не то же самое, что ушло в релиз, всем сразу про это предупреждали. И это, оно было одно у нас на три десятка компаний, мы передавали друг другу. Вот, мне кажется, что если бы он был сделан из хрусталя, мы даже все равно передавали бы его менее нежно. Это прям невероятная какая-то штука совершенно. Но в реальности никто из нас не видел, как реально это будет работать, кроме тех людей, которые были на презентации Apple год назад, когда они его первый раз показывали. Там тоже показывали ранние прототипы. Все говорят, что сейчас стало сильно лучше, все инсайдеры и сайнсайдеры. Здесь есть один неприятный момент вокруг этого анонса. Знаете, сначала с приятной части. Значит, Apple показали невероятной красоты видеоролик. Если вы его не видели,
А
загуглите и
давайте
посмотрите.
мы сейчас его и посмотрим прям буквально.
А
Если вы его
получится? Давайте.
не видели, мы
Давайте.
сейчас его и посмотрим.
Let go your conscious self. And act on instinct.
Roads, where we're going, we don't need roads.
И вот, и знаешь, сравнивают с роликом, который предшествовал первому айфону.
Так
Можем
и
мы
есть.
его посмотреть заодно, и вы найдете
Давай.
много параллелей, да.
Да. И я искренне считаю, что тот первый ролик, который был про айфоны, да, вы понимаете, да, что ролик, который был про айфоны, он больше, чем 10-летней давности уже.
Подожди,
И
он 17-летней давности.
да, я просто не стал считать,
Седьмой
да.
год же.
Да-да-да, конечно, конечно. 17, да, уже лет прошло. Ну, типа
прикинь,
того, да, много.
17 лет мы живем с этим.
Удивительное дело. И все на это смотрели как на комедию какую-то, ну, показали ролик, где все говорят «Алло», а потом показывают iPhone. Но, вы знаете, он сработал. Сработал неплохо в сочетании с самим продуктом. При том, что первый iPhone был... Там не было App Store. Там не было ничего. Это был телефон, который мог звонить и открывать браузер. Ну, по-честному, если. Там было приложение YouTube родное встроенное, приложение Google Maps родное встроенное. Это было, конечно, важная штука. Но глобально это был очень простой телефон. Кстати, очень маленький, напомню, он был прям компактный. Единственным прорывом, которым было средство управления. То есть это телефон, у которого был большой экран, не было вообще кнопок, одна единственная кнопка включения была. И было чудесное ощущение, что ты тыкаешь по экрану, а там мгновенно все происходит. Вот это была большая, большая история. С Vision Pro, судя по всему, сейчас происходит то же самое. Это новый совершенно вид компьютера. Многие говорят, что это гарнитура, как это, VR-гарнитура от Apple. Нет, это VR-компьютер от Apple. Это самостоятельное устройство, вам не нужен для его использования никакой компьютер, ничего, вам нужна только сеть, если она, если как бы вам нужно в интернет куда-то ходить, а если нет, то там все, все приложения прямо на самом устройстве. Оно невероятной четкости по экрану, мы это видели и на прототипах, а то, что сейчас показывают, все говорят, что это прям космическая какая-то история. И, если честно, у меня давно отложено больше денег, чем он стоит, по-моему, 3,5 тысячи долларов, если я правильно помню. Я отложил себе 5, с мыслью, что наверняка придется брать у перекупов, но сейчас я понимаю, что я отложил мало. Дело в том, что вот сейчас все сказали, что все слухи подтверждают, что 2 числа будет выходить это устройство. Угу. Там есть неприятный момент. Дело в том, что по слухам, в продажу поступит от 20 до 80 тысяч устройств всего.
Хорошо, не штук.
Да-да, и все говорят, что вообще, в принципе, за год планируется произвести меньше, чем 500 000 устройств. А несмотря на цену, все прогнозируют, что спрос будет бешеный, честно. И это же первый VR-шлем, который пушит тему не игр, в первую очередь, а именно самостоятельных VR-приложений. И там показали огромное количество новых, адаптированных к этому всему приложений. Одно из самых крутых, наверное, применений внезапно для меня — это Apple Keynote, в котором ты можешь внезапно провести презентацию или смотреть презентацию, находясь внутри практически любого виртуального помещения. И это очень, очень круто само по себе выглядит. Кто-то в чате спрашивает про дальнозоркость. Смотрите, там, во-первых, достаточно места для очков, а еще там есть специальная позиция для линз. И много производителей уже сказали, что будут выпускать линзы специально для этого всего. В общем, если честно, я жду с трепетом, но, к сожалению, увидев цифры по количеству выпущенных устройств, которые будут собираться, будут продаваться, я понял, что я, не учитывая жадность перекупщиков, я запас не слишком много денег. Надо было сильно больше.
И то это есть, означает, что, да. То есть массовым этот продукт станет сильно не скоро.
Конечно. Так же, как и первый iPhone, тоже никто не рассчитывал, что там будут сразу миллионные продажи. И так же, как и с первым iPhone, если вы помните, был дикий ажиотаж, очереди, перекупщики, и я помню людей, которые покупали телефон за 10x, в смысле за цену 10 цен всего этого хозяйства. И есть еще одно сильное опасение, что так или иначе сейчас эти устройства будут продаваться только в США и будут не то что прикреплены к США, но тем не менее будут продаваться только американцам. Так же, как и первые айфоны в свое время продавались только в США, только в сочетании с контрактом AT&T. То есть это устройство, которое пока вообще не для нас. И, как ни странно, оно даже в принципе не для рынка США. Это тестовый запуск Apple для того, чтобы собрать первый фидбэк от первых настоящих пользователей. Так как первые пользователи в основном будут настоящие фанаты, ну, я думаю, что все хорошо будет. Мы увидим много видеозаписей, видеороликов на эту тему, и наверняка можно будет пойти к кому-нибудь из фанатских друзей и все-таки попробовать это устройство.
Слушай, Гриш, ну вот, кстати, когда мы первый раз обсуждали, раньше обсуждали, мы не один раз обсуждаем этот шлем, мне не приходило в голову вот сравнивать его с айфоном. Но раз уж пошла такая пьянка, что этот гаджет открывает новую эпоху в компьютерах, возможно, да, то смотри, чем обуславливался большой спрос на айфоны вообще по миру? Потому что этот гаджет отличал тебя от других. И долгое время еще iPhone был таким, и даже до сих пор остается в некотором смысле таким, особенно с распространением телефонов на Android, которые все похожи друг на друга, и iPhone, который видно издалека. Хотя он, конечно, перестал быть вот прямо таким, значит, ярким форм-фактором, который тебя... Но с VR-шлемом это кажется невозможным. Ты же не пойдешь с ним по улице. Ты же не будешь надевать его в ресторане.
Вот это интересный вопрос. А почему?
Ну, по улице ты не пойдешь, потому что тебе просто опасно.
Да
В
вообще нет.
ресторане тоже, в общем,
Нет.
мне кажется, это несколько странным поведением, нет?
Смотрите, Apple много всего сделали для того, чтобы это устройство ты мог просто постоянно носить. И есть уже много разных видеороликов, которые показывают реальное использование, видимо, эпловских разработчиков, всякого такого. Но в целом ничего тебе не мешает ходить с ним по улице. И я уверен, что такие люди появятся. Больше того, Apple, понимая, что это важно, помнишь, они там же сделали специальный передний экран, на котором показывается, ну, смотришь ты на человека или нет, и всякие такие штуки. То есть, в принципе, это устройство, которое заменяет тебе, ну, давай, телефон или компьютер. То есть это штука, которая используется для того, чтобы делать все. И если ты сидишь в кафе, почему нет? Да, идти, наверное, по улице с этим тяжеловато. Но обычно люди, в общем, по улице и с телефоном тоже опасно ходить. То есть, в принципе, это штука, которую ты можешь надеть на голову и ходить с этой штукой там какое-то довольно большое количество времени, пока батарейка не сядет. Батарейки
Они
вряд ли будет хватать больше, чем на 4-5 часов.
даже называют его не VR, Virtual Reality, они его называют AR, Augmented Reality, дополненная реальность. То есть там изображение накладывается на то, что ты вокруг тебя существует.
Они называют его еще круче. Они говорят, что это пространственный компьютер. Это штука, которая типа связывает. Это новый компьютер, который существует теперь не просто на каком-то экране, а существует в пространстве. Совершенно фантастический заход. Я не знаю, получится ли это у Apple или нет. Мне бы очень хотелось, чтобы получилось. Потому что да, это новое измерение. У тебя появляется более или менее объемное изображение. Ты можешь работать с окружающими тебя объектами. Все вписано в эту окружающую реальность. И как ни странно, знаешь, тут многие говорят, ну это же значит, человек вообще отстранится от реальности. Вот в том-то и дело, что Apple пытается сделать прямо наоборот. Он пытается встроить те вещи, которые нам нужны в работе или там в развлечениях, еще где-то, встроить их в свою существующую реальность. Вплоть до того, что ты садишься на софу и надеваешь шлем для того, чтобы смотреть телевизор или смотреть там какое-то видео, а оно встраивается в твои детали мебели, в твою комнату, в твою квартиру, для того, чтобы ты не был отстроен от окружающего пространства. И в этом что-то есть. В этом подходе что-то есть. Посмотрим, насколько это будет успешно. Я знаю, что в Apple никто не ждет бешеного успеха с самого начала, но это очень серьезная ставка для Apple. Они не пошли по тому пути, куда всех вел Цукерберг, предлагая всем уйти в новую виртуальную реальность, да, в какую-то в новую виртуальную вселенную, а предложили встраивать одну вселенную в другую. Нашу вселенную встроить во вселенную вот эту виртуальную. Что из этого получится, непонятно, но я прям большой фанат и считаю, что все это должно наконец-то произойти. И вот это и есть настоящая виртуальная реальность, когда они все смешаны друг с другом. Комплект к этой новости есть короткое замечание. Дело в том, что одним из первых игроков в этой нише, в нише смешанной реальности, был Microsoft, который все эти годы говорил, что они изобрели термин mixed reality, то есть смешанная реальность. Они очень много всего вокруг этого сделали, но 2,5 недели назад, то есть прямо перед Новым годом, стало известно, что они закрывают свое подразделение смешанной реальности, признав, что они проиграли в этой гонке. И когда я аккуратно спрашивал, кому проиграли, ответ, ну, я получил такой. Microsoft проиграли Facebook с точки зрения пиара и Apple с точки зрения технологий. И похоже, что так оно и есть. То есть это такая красивая формулировка, которой можно, в принципе, заканчивать эту передачу.
Ну, как бы ты там ни хотел, а на самом деле передачу мы не закончим на этом, потому что кое-что еще есть. На самом деле, во-первых, спрашивали тут про 2GIS, потому что многим пришло уведомление от Google о том, что это опасное приложение. Вот. Ну, я просто хочу сказать, что в самом 2GIS сказали, что их нету в Play Store, в Play Market, поэтому поэтому, типа, Google так реагирует. Вот, но, может быть, у вас есть какие-то дополнения. Они тут недавно,
Подождите.
знаете, я вообще 2GIS, я бы согласился с Гуглом в этом плане, потому что они тут недавно собирали данные о гей-клубах, когда, значит, гонения на ЛГБТ пошли. Поэтому я, в общем, значит, не удивлюсь, что оно и зловредное.
Я тут сегодня, знаете, прочитал, простите, что не в тему, но я тут сегодня прочитал чудесную новость о том, что якобы где-то на Донбассе нашли школы, где были не только мужские и женские, но и гендерно-нейтральные туалеты. Я хочу сказать, что я придумал для себя формулировку.
Это сказал Беглов. Это Беглов сказал.
Вы понимаете? Но ведь это же что означает? Что Россия пошла за своим старшим братом. В России-то ведь гендерно-нейтральные туалеты в каждой квартире. Простите, да, как бы меня распирало от этой мысли. Возвращаясь к Дубльгису. 2GIS, как компания, напомню, принадлежит Сбербанку.
Да.
Сбербанк, напомню, находится под санкцией. Ну, какие могут быть вопросы в этой ситуации? То есть те, кто говорят, что это, что оно принадлежит Mail.ru, нет, 72% компании принадлежит Сбербанку.
Нет, ну тоже как, знаешь, у нас под санкциями банк Тинькофф, а все им пользуются и очень, конечно, переживают, что его нету в сторах. Тут, да, так сказать, санкции санкциям рознь. Вот. Но Сбербанк, понятно.
Ну, короче, я не знаю. Я обратил внимание, что 2GIS пытается работать за пределами там, стран СНГ и вот этого всего. Вроде бы как они пытаются построить что-то за пределами, но я так и не увидел ни одного более-менее летящего, ну, работающего продукта. При этом технологически, на самом деле, компания довольно симпатичная, если отставить в сторону всю историю политическую. Но не получается в России оставить в сторону политическую историю, простите.
Ну да, я думаю, что большинству пользователей-то может быть и все равно, что вот, например, эта компания поручала сотрудникам отловить, как они выражались, данные о гей-клубах в России на своих картах. Ну, я-то, конечно, после такого, даже в любом случае, у меня их нет последние, там, я не знаю, сколько времени, несколько лет. Я последний раз продукт от них, который использовал, это был их навигатор. Они сделали навигатор. Навигатор убогий. Вот. Ну, он становился получше, конечно, со временем, но все равно был убогий. Вот. Многим, я знаю, особенно в регионах, нравился и нравится 2GIS. Ну, вот. Ну, я не очень удивлен, что, значит, вместе со Сбербанком они попали под санкции. И, в общем, лично ничего хорошего о них сказать не могу. Но думаю, что опасности в смысле, как зловредный продукт, конечно, они вряд ли собой представляют.
Нет, нет, я не согласен совершенно. Как зловредный продукт, они абсолютно опасные на самом деле.
Давай.
Опасные тем, что у них они входят в лист АРИ, это организатор распространения информации. И, соответственно, вся информация, которая есть у Дубльгиса, она доступна ментам. Ну, то есть вообще, в принципе, любую информацию, которая у них там собирается, она вся доступна именно соответствующим, так скажем, людям. А это в том числе и ваше местоположение, ваше перемещение, включая там, ну, с точностью там, до метров, да, то, что, не то, что по...
Ну, тоже в АРИ, как ты выражаешься, входит и Телеграм, например.
Нет, ну, Телеграм не подчиняется им, да, и Телеграм, на самом деле, он тоже не собирает этих всех данных по... гео и сам не передаешь, а этот-то собирает, то есть у него это же карта, да, его задача главная, что карта. И вот ваше перемещение будет доступно по любому звонку мента, любого участкового. Поэтому, ну, если вы его используете, потом не удивляйтесь, что вас там нашли, еще что-то такое, вблизи у нас там очередные эти, в армию-то, господи, как собирают, очередная мобилизация. Вот. И я считаю, что, ну, человеку, который, в общем-то, живет в России, ну, держать у себя на телефоне персонального стукача, тем более, что его нет в официальных сторах, ну, просто глупость какая-то.
Тут пишут, а вот есть выход, геолокацию не ставить. А какой смысл иметь?
Смысл туда его.
Геолоцированное, ну, приложение, смысл которого там... весь в геолокации.
А в чем вообще смысл Дубльгиса? Он же как карта. По-моему, там еще просто система скидок какая-то работает, да, и он очень.
Не, ну там, подожди, там и поиск своеобразный, и объемные здания, по-моему, и, в общем, нумерация зданий какая-то доподъездная. Там, в общем, он в этом смысле обгонял Яндекс довольно давно. И в регионах вообще никакого Яндекса временами и не было. В рекламе звучал 2GIS, там, условно говоря, называют адрес какого-нибудь предприятия. И говорят, да вот, подробнее в Дубльгис. И все такое. И там по содержанию, по описанию об объектах было гораздо лучше. Но все это, я не знаю, меня просто тошнило от этого, ну, реально, как вот поселкового интерфейса, который там был. Вот, но
Злой
если
ты.
нравится, а?
Злой ты, злой. На самом деле, ребята много всего сделали. Другое дело, что последние годы я не видел никакого развития там у того, что Тублики сделал, последние несколько лет. И все их догнали, в смысле, Яндекс с Гуглами все сделали давно. Но я вам хочу сейчас посоветовать внезапно странное. Значит, один из плюсов Дубльгиса всегда был офлайновые карты. Это то, чем они кичились, говорили, что вот у нас есть, у нас больше никого нет. Во-первых, это все уже все сделали. Во-вторых, я вам хочу посоветовать приложение. Оно называется Organic Maps, как органические карты. Это open source приложение, которое использует данные OpenStreetMaps, которое с невероятно быстрым интерфейсом, которое просто работает. В нем, безусловно, нет информации о подъездах во всех городах России. В большинстве есть, но во всех нет. Но это зато штука, которая делается, ну, типа, как бы людьми для людей, давайте так скажем. Оно внезапно работает, оно умеет скачивать все в офлайн, оно точно никуда не стучит, потому что оно проверено много раз разными разработчиками. Оно не принадлежит ни Гуглу, ни Яндексу, никакой корпорации. Люди это делают на свои, для себя и всякое такое. И чтобы вы понимали, кто это, помните, когда-то был Maps with Me,
Ну да.
в какой-то момент купил Mail.ru, там еще что-то, оно как-то там развивалось. Так вот, на самом деле, Organic Maps делают те разработчики, которые когда-то в самом начале строили Maps with Me, и потом который назывался Maps Me. Organic Maps, я вам его очень рекомендую, это бесплатное приложение, оно ничего не стоит, нет, они мне ничего не занесли, но просто я считаю, что как бы надо поддержать эту инициативу.
Я даже
Вот.
погуглил, она есть и под Android, и под
Да.
Apple Play.
Ровно так, ровно так. Оно есть под все, и даже на тех устройствах, где нет гуглового стора, можно легко поставить его из чего угодно, там, из Huawei стора, ну, короче, откуда угодно. Очень приятный, очень простой Mi, но при этом, ну, с чуть более современным интерфейсом. В общем, посмотрите, в Play Market, да.
Гриш,
Organic
мы
Maps,
немного
да.
вылетели, но я прошу тебя еще чуть-чуть задержаться. Как говорится, я тебе должен. Вот. Неделе в Соединенных Штатах разрешили запуск биржевых фондов для инвестиций в биткоин, из-за чего биткоин там рванул, правда, потом отвалился обратно. Вот. Но тем не менее, значит, некоторые это событие называют даже эпохальной индустрией криптовалют. Можешь коротенько объяснить, что там к чему?
Слушайте, там очень простая история. Там разрешили выпуск ценных бумаг, условно говоря, двух конкретных ценных бумаг, стоимость которых привязана как это, изготовителем этой бумаги, выпускающим эти бумаги, к стоимости биткоина и эфира. И никакого особенного прыжка на этом фоне не произошло. В смысле, биткоин рос на новостях, что скоро-скоро вот-вот запустят, а потом запустили, и никакого особенного там бурста и прыжков огромных не было, потому что на самом-то деле все, кто хотели инвестировать в биткоин и его рост, уже просто купили. Для чего, в принципе, эта бумага нужна? Она нужна в основном тем, кто не хочет покупать настоящий биткоин, но хочет заняться спекуляциями на его стоимость. И это сильно проще делается. Ты идешь к своему брокеру, у которого ты покупаешь акции Apple или разницу в курсе там, рубля, доллара и евро. Идешь к нему и говоришь, купи мне, пожалуйста, еще вот этих ценных бумаг. И как бы все, в принципе, ты начинаешь от этого живешь. Это не первые ценные бумаги, привязанные к биткоину и эфиру. Это первые ценные бумаги, которые привязаны к биткоину и эфиру на территории США, изданные крупным финансовой организацией, которая это все умеет. То есть, на самом деле, это
Ну,
событие
и
не...
с разрешения С.
Разрешение SEC, да, разрешение SEC, да, ровно так. В общем, это эпохальное событие с точки зрения признатия и принятия. То есть, наконец-то SEC признали, что нет, биткоин и эфир не являются, как бы это сказать, чем-то неблагонадежным. Потому что если бы он был неблагонадежный, они бы не разрешили выпускать бумагу, прикрепленную к его стоимости. Но, по сути, ничем эпохальным это уже не является, повторюсь, потому что все, кто хотели, уже вложились другими способами.
То есть это, ну, тоже попробую перевести, это такой дериватив, то есть это искусственная, не бумага, естественно, да, это просто счет где-то там в компьютере и так далее. Ценная бумага – это просто как бы ну, оборот такой, да. Естественно, никакой бумажки, что у вас там есть сколько-то биткоинов, вам никто не выдаст. Но в
Если надо,
теперь,
то выдадут, да,
да,
ну.
ну, если надо, то выдадут, но это все равно будет только просто бумажка. Вот, а она позволяет инвестировать в биткоины и в эфиры, позволяет инвестировать институциональным инвесторам. Ну, то есть, если вы как частное лицо можете купить, пойти и купить, вам не нужны никакие бумажки, вы пошли и купили реальный биткоин, реальный эфир и пользуетесь всеми преимуществами, которые они как бы дают. Там же, знаешь, не просто ценная бумага, там же целая не знаю, там целая вселенная уже вокруг этого выросла, и она там все усложняется, усложняется, и становится все веселее и веселее. Вот. Но как компания вы не можете пойти и купить этих биткоинов, потому что биткоины принадлежат человеку, они не могут принадлежать какой-то компании. Не может быть пароля доступа там, у нескольких людей, условно говоря. Вот. И поэтому вот для них это сделано, возможно, сейчас будут вкладываться, это не сразу, наверное, произойдет, вкладываться будут какие-нибудь там пенсионные фонды и так далее. Ну, какую-то часть небольшую, но поскольку это триллионные у них обороты, то какая-то часть это тоже будут уже исчисляться миллиардами. И это позволит как-то связать более-менее стоимость вот типа в реальном мире, да, с виртуальным миром. Такой вот мостик перекинули, это хорошо. Вот думаю, что принятие криптовалют будет происходить сейчас немножечко быстрее, немножечко к ним люди будут больше привыкать.
Да.
Спасибо большое, говорю экспертам и всем, кто смотрел программу. Пожалуйста, не уходите без лайка, поставьте на прощание. Сегодня, видите, даже попозже мы заканчиваем, поскольку тем много, да еще и отвечали на вопросы, которые поступали к нам в чате.
Промолчим
Спасибо,
тогда.
Григорий,
Промолчим тогда,
спасибо,
Кирилл, тогда.
Михаил.
Спасибо. Спасибо.
И
Да, все хорошо.
счастливо приходите завтра утром на брекфаст-шоу в 9 утра по Москве.
Договорились. Пока.
Все, всем пока.